Дорогие друзья, а сейчас вы услышите продолжение повести «Индусская девушка». Я никогда не слышала, чтобы отец когда-либо отомстил этому человеку, так обманувшему и оскорбившему его. Моя мама, невинная жертва, была убита. Ее кровь смыла позорное пятно. О ее смерти известили всех, но подробности утаили. Насколько я знаю, ее родственники никогда не спрашивали об этом. Считается неприличным говорить с бабу о членах его семейства женского пола. Я думаю, если бы даже родственники моей матери узнали все, как и почему она была убита, очень возможно, что они согласились бы, что это был самый лучший способ, чтобы искупить ее позор. Никакой враг не мог обвинить отца в преступлении. Если бы даже и появилось у кого-нибудь подозрение, все равно все следы этого дела были скрыты. Никто не видел трупа после смерти, и через несколько часов ничего не оставалось, кроме горсти пепла. Печально говорить о таких темных делах, но я желаю показать вам, как при ложной религии мрак завладевает сердцами. С того времени мой отец стал другим человеком. Раньше он был спокойным, важным и почти всегда приветливым. Теперь он стал мрачным, ворчливым и неподступным. Он начал постоянно исполнять религиозные обряды и пуджа. Он путешествовал по святым местам и давал браминам большие суммы денег, думая благодаря этому накопить сокровища добрых дел. И все же эти эптимии не могли успокоить его совесть. Он становился все мрачнее, так что его боялось все семейство. Так как он был главой дома, мой дед давно уже умер, то все должны были покоряться его воле и беспрекословно слушать его. А так как он хотел каждого заставить исполнять предписания священников, как он это делал сам, ни для кого не было спокойной жизни, за исключением дней отсутствия его в доме. Спустя полгода после переселения моей матери, как всегда говорили о ней, с моей бабушкой случилось несчастье. Кусок дерева упал ей на ногу и поранил. Вначале никто не обращал на это внимания, пока рана не загноилась и открылось опасное воспаление. Один из ее сыновей, врач, постарался сделать для нее все, что только было в его силах. Он был очень внимателен, но через 2 или 3 недели воспаление распространилось по всей ноге, и появился Антонов огонь. Доктор объяснил, что надежды нет никакой. В больших страданиях ей осталось жить не более 8-14 дней. Об улучшении не могло быть и речи. Ввиду этого отец решил отправить ее к Гангу, чтобы она умерла там. Все мои дяди были очень этим недовольны. Все они были гораздо моложе моего отца, часто сталкивались с христианами, читали христианские книги и совсем не были такими фанатичными индусами, как мой отец. Они только что стали понимать, какими жестокими были некоторые обычаи их религии. Но мой отец был строгий индус и считал за лучшее для блага своей матери держаться старых преданий и обрядов. Бабушка находилась еще при смерти, а он приказал покрыть ее платком, как будто она уже была мертва, и отнести на носилках под небольшой навес вблизи гата сожжения. Такие навесы устраиваются специально для этой цели. Умирающих приносят туда и кладут так, чтобы их последний взор мог успокоиться на священной реке. Их приносят сюда только тогда, когда исчезает всякая надежда на выздоровление. Им уже не дают ни пищи, ни питья, ни лекарств. Если же случается, что такие больные выздоравливают, а это иногда бывает, то они оказываются отверженными. Считается, что эти люди настолько злы, что святые боги не пожелали принять их. Поэтому все родственники отказываются от них. И этот предрассудок настолько силен, что несчастные вынуждены оставить свою касту, будь они хоть и брамины, их потом лишает любого человеческого общения. Мой отец думал, что его мама проживет еще самое большее несколько часов. Он сел около нее, чтобы охранять ее, и сейчас же после смерти отдать труп на сожжение. Как старший сын, он должен был исполнить эту обязанность. Но так как она по прошествии одного дня и двух ночей не принимала пищи и питья и все же жила, то он решил прекратить ее страдания. Он принес немного священного ила из Ганга и покрыл им ее лицо, так что она не могла дышать и вскоре испустила дух. Таким образом, он думал, что исполнил последний долг любящего сына. Зажгли костер, и мой отец оставался до конца, чтобы бросить пепел своей матери в священную реку, а потом вернуться домой. Вскоре после смерти бабушки мой отец позвал меня и спокойно заявил, что мой супруг больше не возвратится ко мне. Он прожил в доме моего отца 2 года, но так как я не имела детей, он придрался к этому и взял себе другую жену. Муж никогда не заботился о моем содержании. Я, его спутница жизни, никогда даже не смела находиться в его обществе. Он никогда не бывал груб со мной, но и малейшей любви или привязанности я не чувствовала, хотя бы настолько, насколько оказывает ее собакам. До сих пор отец ежедневно выдавал мне небольшую сумму, предназначенную для моего содержания. Иногда он покупал мне новое сари, когда полагал, что я нуждаюсь в нем. Поэтому я встретила сообщение отца совершенно равнодушно. Мне было безразлично, будет ли в дальнейшем посещать меня мой муж или нет. Можете ли вы себе представить это, дорогие друзья, которые нежно любите своих мужей и ежедневно с радостью ожидаете возвращения их к семейному очагу, который становится благодаря присутствию супруга самым приятным и милым местечком? С того дня прошло 3 года тихой, однообразной жизни. Я слышала, что мой муж спустя некоторое время женился еще на 3 женах, но я никогда больше его не видела. Однажды, когда мой отец находился дольше, чем обычно в своем паломничестве, я вошла в его комнату, не зная, что он возвратился домой. Я увидела, что он крепко спал на полу и стонал. Плечи у него были обнажены. Я с ужасом отшатнулась, когда заметила, что спина его была исцарапана в 4 местах, на которых были 4 большие раны. Я со страхом выскочила из комнаты. На веранде встретился мне мой брат. Он как раз в это время гостил у нас. Он по своим делам вынужден был жить в горной области, и его кратковременные посещения нашего дома были единственной моей радостью. Я попросила его войти в мою комнату и рассказала ему, что я видела. «Сестра, не говори об этом. Отец очень рассердится, если ты начнешь расспрашивать». «Ну скажи, что случилось?» «Я расскажу тебе правду, но ты не говори никому. Ты знаешь, что наш отец молится и постится, совершает бесчисленные паломничества в святые места». Ему кажется, что он или кто-то из нашего семейства сделал столько зла, что боги постоянно гневаются на нас, поэтому всячески старается умилостивить их. Он чувствует, что в прежние годы был великим грешником и старается загладить это проклятие. «Наша мать?» — спросила я. «Нет, милая сестра, ты хочешь сказать, что наш отец согрешил против матери?» Но в этом ты ошибаешься. Как ни глубоко и болезненно я переживаю потерю милой мамы, но в этом отец прав. Ничто, кроме смерти, не могло изгладить позор. Но в других отношениях его набожная ревность заходит слишком далеко. Мы младшие, наставлены лучше, и мы во многом расходимся в понимании веры со старшими. Но он наш отец, и мы должны уважать его». Недавно он присутствовал на праздниках богов. При этом существует жестокий обычай, который англичане с тех пор, как они властвуют в стране, стараются по мере возможности искоренять, но во многих местах он еще в силе. Обычай этот заключается в следующем. Воздвигает высокую мачту с поперечным шестом, с обоих концов которого свешиваются две длинные веревки с большими железными крючками на концах. Какой-нибудь несчастный, суеверный человек позволяет жрецам убедить себя, чтобы его подвесили за плечи на этих крючках и раскачивали в воздухе. Он верит, что этим он совершает очень доброе дело и получит от богов великую награду. Такому человеку дается крепкий напиток, который на время опьяняет его, после чего вонзает в его тело крючки и на него набрасывает сукно, такое же тяжелое, как тело. Когда он качается таким образом в воздухе минут 10, его снимают, перевязывают ему раны, и другая жертва занимает его место. Гуру убедил нашего отца, но таким самоистязанием не знаю, доставит ли он мир своей совести. Запомни, отец очень рассердится, если кто-нибудь будет говорить ему об этом. Так закончил свой рассказ мой брат. И я с того времени чувствовала более сострадание, нежели ненависти к своему бедному отцу. Жизнь моя протекала очень одиноко. Я лишь изредка видела своего любимого брата. Игра с многочисленными детьми в нашем доме и жевание табака составляли мое единственное занятие и удовольствие. Я была 7 лет замужем, когда однажды отец вошел ко мне с великой поспешностью и позвал к себе. Он приказал мне надеть свое лучшее платье и быть готовой отправиться вместе с ним. Я очень удивилась, но не осмелилась расспросить его. Мне следовало повиноваться. Я нарядилась в свое лучшее сари, украсила себя своими драгоценными камнями и вошла в уже приготовленный паланкин. Отец накинул на паланкин красное покрывало, и меня куда-то понесли. Куда? Я не знала. Меня несли несколько часов. Мой отец, я знала, находится близ меня, потому что случайно я услышала, как мой отец отдавал приказания носильщикам. Наконец паланкин поставили на землю, а так как я слышала плеск воды, то подумала, что мы находимся в лодке. Я все более удивлялась, куда же хочет отправить меня мой отец. Незаметно я уснула и проснулась лишь тогда, когда носильщики еще раз опустили паланкин на землю, потому что во время моего сна меня несли все дальше. Отец открыл дверь и приказал мне выйти. Была ночь, но все же настолько светлая, что можно было видеть, что мы находимся далеко от города на опушке леса. Отец вел меня в стоящую у дороги избушку, приказал мне сесть, а сам сел напротив меня. Затем он долго разговаривал со мной. Он сказал, что семья наша сделалась нечестивой и злой, что мы забыли добрые старые нравы наших отцов. Он уже несколько лет пытался делать все, чтобы отвратить от нас гнев богов, но, кажется, они не хотят умилостивиться. Теперь настало время, чтобы я со своей стороны сделала, что нужно для этого. Я должна принести себя в жертву и тем не только приобрести вечное блаженство, но и постоянное благословение для своей семьи. Я при этих словах отца в ужасе вскочила на ноги. Я не знала, что он хочет делать со мной, но он строго приказал мне сесть. Затем он сообщил, что мой муж внезапно умер от холеры, что он, мой отец, велел меня принести сюда, чтобы я не только по обязанности, но и с величайшей радостью претерпела сати, то есть заживо сожжена на костре вместе с трупом моего мужа. Он сказал, что различные родственники других жен моего мужа очень желали бы получить эту привилегию для своей родни. Но мне, хотя я долгие годы не видела своего мужа, как его первой жене, принадлежит право первенства на эту высокую честь, и я ни за что не должна уступить ее другой. О, как сильна была смертельная тоска в ту ночь! Я бросилась к отцу в ноги и умоляла его, чтобы он сохранил меня от такой ужасной смерти. Но он оттолкнул меня от себя, негодуя за то, что я, его дочь, имею так мало мужества, что позорную и постыдную жизнь, ибо таковой был мой последующий жребий, предпочитаю славной и победоносной смерти и желаю лучше по смерти превратиться в злого зверя, чем получить сейчас же блаженство. Но его уговоры были тщетны. Я была вне себя от горя. Я кричала и рвала на себе волосы и била себя, пока в изнеможении не упала на землю. У меня не было надежды. Не было более надежды и в жизни. Однако я была молода, здорова, и жизнь была приятней, а не смерть. О, это было ужасно! Когда я в забытьи лежала в углу хижины, я слышала за дверью голоса. Несколько мужчин внесли носилки. Отец позвал меня, чтобы я еще раз взглянула на своего мужа. Но я не трогалась с места. Тогда он запер меня в хижине, а сам вышел с другими мужчинами, из которых один был наш гуру, чтобы воздвигнуть костер. Я осталась одна с трупом. О, какая ужасная это была ночь! Не было надежды ни на временную, ни на вечную жизнь. Напрасно пыталась я убежать. Хижина была слишком хорошо охраняема. Наконец начало рассветать. Я знала, что мне осталось жить еще час. Но мое волнение так истощило меня, что со мной можно было делать все, что угодно. На рассвете мой отец и гуру опять возвратились в хижину. Отец предложил мне выпить воды. Я с жадностью напилась, потому что мне страшно хотелось пить. Помню, что когда я поставила кувшин, то во рту у меня остался какой-то особый привкус. У меня сделалось головокружение. Потом оно прошло. Но у меня было какое-то странное ощущение, как будто мне снится тяжелый сон. Я могла бы смеяться, плакать, прыгать вокруг, однако я чувствовала, что не владею собою. Машинально я сделала все, что от меня требовали. Несомненно, что вода была смешана с сильным одуряющим веществом. Я уверена, что всегда, когда бедные женщины шли на эту ужасную смерть с кажущимся равнодушием или с явным восхищением, то это было следствие такого напитка. Думаю, что они дали мне недостаточно того напитка, потому что действие его продолжалось не так долго, как им бы хотелось. Тем временем под открытым небом собралась большая толпа народа. Меня вывели, посадили на землю и положили мне на колени страшную голову уже разлагающегося трупа моего мужа. Ужасная музыка, сопровождавшая в Индии всякое религиозное торжество, начала играть сперва медленно и тихо, в ритме траурного марша, а затем перешла в оглушительный шум, чтобы в случае, если бы бедная жертва начала кричать, заглушить ее голос. Я сидела на земле, держа на коленях голову моего умершего мужа, а толпа зрителей все увеличивалась. Один раз я открыла глаза. Взоры множества людей, устремленные на меня, испугали меня, привыкшую к затворничеству. Этот испуг был еще больше, нежели предстоящая огненная смерть. Наконец настал момент. Жрецы окончили свои молитвы и церемонии. Отец приказал мне снять с себя цепочки и драгоценные камни и отдать ему. Впоследствии их всегда отдают жрецам. Пока я исполняла это приказание, труп положили на костер. Затем отец взял меня за руку и взвел на костер. В эту именно минуту действие напитка стало проходить. Всякое ощущение становилось острее. Но я спокойно легла на дрова, держа руку под головой моего мертвого мужа, как мне приказали, и закрыла глаза. Наконец мой отец взял горящий факел и поджег костер с четырех сторон, Затрещали барабаны, зазвенели кимвалы, закричали жрецы и брамины. Поднялся ужасный крик. Дрова были сухие и через несколько минут горели ярким пламенем. Я, сколько могла, переносила мучения, но затем оттолкнула от себя труп и соскочила с костра вниз. Отец и несколько жрецов подняли меня и снова бросили с проклятием в пламень. Но я от нестерпимой боли еще раз спрыгнула вниз. Тогда, вероятно, при падении, я расшибла себе голову и потеряла сознание. О том, что случилось после того, я узнала лишь несколькими днями позже. Дорогие друзья, заключительную часть повести «Индусская девушка» вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!